программа «Своими глазами».
Всем добрый вечер еще раз. 21 час и 5 минут в российской столице. Алексей Нарышкин здесь и Алексей Дурново тоже здесь. Привет. Мы, на самом деле, ждем в этом эфире Владимира Лукина, главу Паралимпийского комитета России. Понятное дело, что поговорить с ним есть о чем, но он задерживается, к сожалению. Но мы его ожидаем, поэтому здесь Алексей Венедиктов. И мы вас приветствуем, но не про паралимпийцев.
Хотя я могли услышал бы вас с Геннадием Андреевичем. Я думаю, что с Лукиным надо будет вас спросить, как Владимир Петрович, как он относится к такой позиции, что паралимпийцев жизнь и так уже наказала. То, что было в эфире.
Да, да, то, что прозвучало.
Мы вздрогнули, да, сидя в информационке. Угу. Там человек 7 мы сразу так на приемник посмотрели. Поэтому и это тоже просто не забыть бы. Да, извините, это я там. Вставка. Я хотел еще извиниться перед слушателями. Я не пришел в программу, значит, Эй-Тим, потому что было принято решение, что я завтра иду в это же время встречаться в эфире с главным юристом ФБК про самолет Шувалова. И 2 дня подряд на разные темы мы сочли с ребятами неправильными. Тем больше ребята здесь имеют такое же право, как и я, в этой программе участвовать, исходя из того имени, которое им дали родители. Это право вам дали родители, которые дали имя.
Но мы с вами про Украину. Честно, да. Разговор начали, да, еще в дневном развороте.
Ну, видишь, почти угадал.
Да. Но развивается эта история. Владимир
развивается, сегодня. Она очень опасна, эта история. А, значит, если говорить о чисто формальной точке зрения, то, зная президенты наших военных, они расценивают, наверное, скорее всего, может быть так. Смотрите, с точки зрения российского закона, что произошло. На территории России убито 2 российских военнослужащих, когда ворвались иностранные агенты. Вот что это такое. Реакция понятна?
Еще раз, война?
Это война? Это в этой части, да. О, Владимир Петрович идет. Владимир Петрович, я хочу вас заменить на 1 минуту. Сядьте, пожалуйста. Привет, дорогой.
Здравствуйте,
Владимир Лукин.
Вторая история заключается в том, что, заявляя о приостановке, во всяком случае, на осень, на встрече на G20 нормандского формата, у нас остается формат Мула Сурков. Владимир Путин усиливает российско-американское направление в этом урегулировании. Он посылает вон украинских коллег, которые были в формате нормандском. До свидания, Меркель, и до свидания, Оланд. Но вот с Обамой, ну, в смысле, Сурков-Нулан, да, все остается. Он
Слушайте, а почему через столько месяцев стало понятно, что надо по Украине договариваться именно с США, а не Меркель?
Не, мы договаривались с США, но просто вот эта история в Крыму, которая произошла в ночь на 7-е, кстати, не сегодня, а в ночь на 7-е, эта история, это замечательный предлог для того, чтобы встряхнуть всю ситуацию, которая сгнила с Минскими соглашениями.
Почему опять это на Олимпиаду пришлось?
Это случайно, Леш, ну не надо. Ну, это просто ты спортивный обозреватель, у тебя нумерология страшная. Владимир Петрович, садитесь сюда, на мое место, чтобы быть под камерой.
Лучше, да, будет видно в камеру.
Единственное, все зафиксируют.
Владимир Петрович,
меня приглашают,
Володь,
на место.
В камеры, вас приглашают в камеру.
В камеру.
А, скажите, пожалуйста, вот только что у нас Геннадий Андреевич Зюганов.
Я сюда не пойду.
Да, я ваш суд и высший судья. Угу. Геннадий Андреевич Зюганов, возмущаясь тем, что паралимпийцев отстранили МОК, он сказал, как можно наказывать людей, которых жизнь и так наказала. Прокомментируй, пожалуйста.
Ну, я думаю, что Геннадий Андреевич хотел сделать как лучше, но выйдет так, что многие решат, что он считает, что жизнь наказала каких-то виновных. Поэтому уж не дай бог, не является ли он сторонником того, чтобы нас выгнали с паралимпийских игр. Я надеюсь, что это не так. Надеюсь, что это оговорка. Ну, я думаю, что Геннадий Андреевич делал столько много оговорок в жизни, что это ему тоже простится. И счастливого ему пути на выборы.
Мы так вздрогнули при слове «наказало», но вот считаете ли вы нормальным, что в нашей стране очень многие относятся к людям с ограниченными возможностями вот именно с таким подходом, что вот там вот природа как-то вот определила, наказала. Да, и вот говорят именно это слово, как и Геннадий Андреевич. Нормально ли такое отношение?
Вообще, кстати, я не знаю, Владимир Петрович, следите ли вы за Фейсбуком, если он у вас, обсуждения вот эти идут и в социальных сетях, например, надо ли жалеть паралимпийцев и разное в этом смысле к ним отношение. Примерно, кстати, есть вот такие же оценки, которые высказал здесь Зюганов, что нельзя так обращаться с паралимпийцами, потому что вот, да, им и так здесь, в России, не просто, а с другой стороны, говорят как раз, что эти люди уже привыкли к каким-то таким вот постоянным испытаниям, и в каком смысле все нормально?
Ну, это известная коммунистическая традиция. Один очень неплохой коммунистический поэт сказал так: «Нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели». Я с такой постановкой вопроса категорически не согласен. Я считаю, проблема не в жалости, а проблема в том, что, во-первых, люди, у которых есть серьезные, иногда драматически, трагические дополнительные проблемы в жизни, связанные с их тяжелой инвалидностью, заслуживают не жалости, а заслуживают создания условий, при которых они могли бы максимально реализовать свой потенциал, тот, который у них есть, и они, собственно, именно к этому стремятся, не к жалости. А во-вторых, я бы сказал, что, вообще-то говоря, хорошее человеческое, по большому счету, человеческое отношение к инвалидам, это, конечно, хорошо и приятно для инвалидов. Но значительно больше это нужно не инвалидам, а людям с обычным, с обычными природой данными свойствами. А потому что, когда мы обращаем внимание на то, что жизнь сложна, многослойна, причем из каждого может случаться страшные, трагические проблемы, и к этим людям надо относиться не с слюнявой жалостью, а с особым вниманием человеческим, я думаю, что это делает наше общество менее агрессивным, менее злобным, менее эгоистичным. И это очень полезно для всех. И для тех, и для других. Еще небольшой вопрос, для кого более полезно.
А государство наше как к инвалидам относится? Не вот с этой ли слюнявой жалостью, о которой вы говорите?
Знаете, государство к инвалидам относилось в нашей стране очень по-разному. От большой жестокости, например, в послевоенное время. Об этом хорошо известно. До попыток что-то сделать. Но так, по принципу Виктора Степановича Черномырдина, что хотели как лучше, а вышло как всегда. Конечно, пока условия жизни, я бы сказал, широкой массы инвалидов, а инвалидов в нашей стране 7-8% от населения, конечно, совершенно неудовлетворительное. Совершенно неудовлетворительное. И это часть проблемы неудовлетворительности нашего здравоохранения. Поэтому, что там говорить, я также знаю, как и вы, что у нас огромное внимание уделяется, так сказать, различного рода престижным вопросам, различного рода вопросам, связанным с увеличением военно-промышленного комплекса, правильно и не совсем правильно, и другим вопросам. А вот с здравоохранением дело плохое. И инвалиды – это часть проблемы здравоохранения. Поэтому это вопрос уже политический. А политикой я сегодня не очень занимаюсь.
Владимир Петрович, вот когда была Паралимпиада в Сочи, многие говорили о том, что вот посмотрите, у нас в бедственном положении люди с ограниченными возможностями, но вот государство им не помогает, но бросает огромные усилия на поддержку паралимпийской сборной. И получается, что она вот с Паралимпиадой в привилегированном положении. Вы с этим согласны?
По сравнению с чем? По сравнению с Олимпиадой?
Нет, по сравнению с остальными. Вот Паралимпиадой олимпийцы по сравнению с остальными инвалидами, живущими в России, в гораздо лучшем положении. Что они получают поддержку, которую не получают остальные.
Ну, вы имеете в виду основную массу, так сказать, инвалидов, занимающихся спортом, или сборную команду паралимпийскую, которая является уже командой,
паралимпийскую.
Командой, которая могла участвовать. участвовала или была близка к тому, чтобы участвовать, в общем, спортсмен.
Именно сборную.
Сборную, да, конечно, сборная. Команда у нас сейчас находится в очень неплохих условиях, и они получают и стипендии, и даже пенсии получают участники сборной страны. И в этом смысле они живут лучше, конечно, чем основная масса инвалидов. Это абсолютно точно. Но они живут лучше, как возмещение награды за очень серьезный, очень тяжелый, очень, я бы сказал, иногда, что такое спорт высших достижений? Это близкий к каторжному труд, это интенсивнейшие тренировки, плюс их проблемы и так далее. Поэтому я не считаю, что это несправедливо. И я благодарен властям, которые примерно начиная с 2006 года, я вот президент Паралимпийского комитета лет 20 уже, ну, недавно 20-летие праздновали. И вот первые 90-е, начало нулевых годов мы жили очень бедно и очень скромно. Ну, под «мы» я имею в виду вот то, о чем вы говорите, сборные команды. И мы выбивали разными путями средства, и тогда я был в Государственной Думе, и мы старались через Государственную Думу какие-то небольшие деньги отдельной строкой пробить и все такое прочее. А потом, после того, как в 2006 году мы очень хорошо выступили на Олимпиаде в Турине и показали хорошие результаты, и встретили отличную прессу и в стране, и за рубежом, власти обратили на это внимание. Надо сказать, что и я, и другие коллеги проявили инициативу в этом смысле. Они обратили внимание и оказали содействие в этом, ну, с помощью прохождения средств через парламент, через Министерство спорта и так далее. И мы стали жить по-человечески. Команда уже не была такой, знаете, толпой босиков, которые, бог знает, в какой форме приезжала.
То есть уже перестали ходить в каком смысле, с протянутой рукой.
Да. Перестали ходить с протянутой рукой. И у нас появились и спонсоры, и появилась и государственная помощь. Я считаю, что это хорошо, а не плохо. Во-первых, потому что это достойно спортсменов за их труд. А во-вторых, потому что это создает, ну, такой, я бы сказал, маяк для других людей. Ведь какие-то ролевые факторы сильно воздействуют на человеческую психологию, на человеческое, так сказать, поведение и так далее. Вот появился ролевой фактор. Люди конкретно, не с помощью пропаганды, там, врачебной и так далее, а конкретно, смотря на людей, увидели, что можно жить и с огромными проблемами со здоровьем тоже более или менее активно, наполненно, интенсивно, удовлетворяя свои не только материальные, не только непосредственные потребности, но и свое чувство гордости за самих себя, свои здоровые амбиции. Когда над тобой вздымается флаг страны, исполняется гимн, и ты видишь, что люди тебе аплодируют и по-настоящему заинтересованы в том, что ты делаешь, это здорово. Это для них здорово. А когда они видят таких людей, они стараются преодолеть трудности, выйти на улицу. А ведь для спортсмена-инвалида даже выйти на улицу – это проблема. С учетом нашей безбарьерной среды, которая оставляет желать. Сделано кое-что, и вы наблюдаете по Москве, и по тротуарам.
Только в Москве и в Петербурге.
Да, и в Петербурге, и в Сочи. Но это... В чем смысл Паралимпиады в Сочи, в хорошем смысле слова?
Инфраструктура осталась.
Не в том, что мы медали завоевали. Ну, медали, но завоевали. Кто будет помнить через 8-9 лет, сколько там мы их завоевали. Это, конечно, очень важно для каждого отдельного спортсмена, для его семьи там, и так далее. Но на самом деле важно то, что мы создали какой-то анклав приличного, так сказать, среды обитания инвалидов. Вот там в Сочи, там все это было сделано хорошо. Потом мы проверяли некоторые моменты, как у нас бывает обычно, стали увидать после Сочи. Но в принципе это было создано. Так вот, задача сейчас по Олимпиаде судить рано. Знаете, однажды Джоу Энлая, знаменитого китайского премьер-министра первого поколения китайского лидерства при Мао Цзэдуне, спросили, что вы думаете о значении Великой Французской революции. Он сказал, пока еще рано судить. Mm-hmm. Так вот, о том, хорошая или плохая Паралимпиада, пока еще рано судить. Вот если подхватят этот импульс, если начнется безбарьерная среда строиться во многих районах нашей страны, значит, Паралимпиада удалась. Значит, этот пример, о котором я говорю, удался. Если нет, то нет.
Решение Паралимпийского комитета воскресное – это удар по кому в первую очередь?
Вы имеете в виду Международного Паралимпийского комитета?
Да.
Ну, это удар по тем, прежде всего, и в основном удар по тем 266 членам сборной команды Паралимпийской, которые абсолютно ни в чем не виноваты, которые посвятили свою жизнь, значительную часть жизни подготовке к играм, которые реализовали огромные и преодолели огромные трудности, которые, так сказать, вдохновляли свое окружение, ядра комет, как мы с вами только что говорили, и которые оказались не у дел по совершенно непонятной, совершенно абстрактной и смехотворной для них причине.
Международный паралимпийский комитет ссылается же на тот самый доклад Макларна. Там разве есть какие-то упоминания вот кого-то из спортсменов, паралимпийцев наших?
В докладе Макларна нет ни одного упоминания ни об одном паралимпийце. И нет упоминания о паралимпийском комитете, российском паралимпийском.
Зачем они тогда на него ссылаются?
Там есть одна таблица. В этой таблице указано следующее. Что вот были такие-то допинговые нарушения. В этих допинговых нарушениях, значит, по количеству нарушений на первом месте идет тяжелая атлетика, легкая атлетика, по-моему, потом тяжелая атлетика, потом кто-то еще.
Потом не олимпийские виды спорта.
И потом... идет нечто, что обозначено под рубрикой «Паралимпийский спорт». Таковых они нашли 35 нарушений за примерно 4 года. С 11 по 15 годы.
Значит, это и летние виды, видимо, включаются. И
вот
получается,
это вся
что
штука.
Да.
Вы задали совершенно правильный вопрос. У нас существует на самом деле 28 видов паралимпийского спорта. Значит, разделите вот эти, не 35. Потом началась вообще полная чехарда. Потом уже после доклада Макларена они начали присылать нам письма, в которых говорится, что вот где-то еще что-то нашли, а где-то вроде бы не нашли. И в результате появилась полная сумятица, из которой ясно, что из этих 30, 15 вообще к нам никак не относятся. То есть это сурд олимпийцы, то есть глухие, там у них свои соревнования, они не входят в паралимпийский комитет. Откуда-то еще они появились и так далее. Всего там в районе 20-19 человек. Вот возьмите эти 20 человек, разделите на 4 года и на 28 видов спорта. Как вы думаете, это экстраординарное дело? Было при этом проведено огромное количество тестирования этих людей. Там до 2000 насчитывают эксперты. Огромное количество людей были тестированы не нами уже, а в последнее время, в последний год иностранными агентствами ВАДА и ее разновидностью. Кстати, главным образом английской службой. И все они, кроме вот этих вот исчезнувших пробирок, значит, более или менее оказались нормальными, приемлемыми.
То есть, смотрите,
так что? Да, есть у нас определенные, так сказать, нарушения, злоупотребления, где есть, и это отдельная тема, я готов о ней поговорить, почему это происходит и так далее. Но почему должен торжествовать принцип коллективной ответственности за недоказанные преступления?
Там есть какие-нибудь имена? Там есть вот вам известные имена вот этих, кого-то имена, из этих 20?
Имена, если говорить честно, у меня есть, мне известны.
Они входят в число вот этих 250?
Некоторые имена совершенно мифологические, некоторые имена не мифологические.
Мифологические, в смысле, нет таких спортсменов?
Да, 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 нет таких. Или они не от нас вообще. Я не могу сказать, что их нет. Они не от нас. Или они не члены сборной. Вот. Но те, которые есть... Я, конечно, не готов вам приводить, потому что это было бы, так сказать, ну, с моей стороны уже нападкой на них. Нужно, нужно исследовать и эту проблему и ее проверить. И,
простите, и сделать... а сколько там членов сборной? Вот просто цифру можете сказать?
Ну, примерно между, я бы сказал, между 15 и вот 20. Это каждый день все меняется. Мне очень трудно сказать не из-за меня, потому что они... Главное в этом деле, то, что раз происходит такая чехарда уже после доклада Макларена, это говорит о чем? Что расследование не завершено, даже ими, не говоря уже о нас. Мы им все время говорим, дайте нам имена, дайте. Под конец они дали имена, но расследование не закончено. Так как в цивилизованном европейском обществе может наказание предшествовать незаконченному расследованию?
А вы задавали этот вопрос господину Крейвену?
А как же?
И что он ответил?
А как же? А он ответил забавную историю. Кстати говоря, к сожалению, и президент Олимпийского комитета, уважаемый мной очень господин Бах, он его в этом деле поддержал и, на мой взгляд, допустил большую ошибку. Значит, их концепция состоит в следующем. Вот существует Олимпийский комитет и существует международный. Его частью, членом является Российский Олимпийский комитет. Но помимо этого существуют федерации по видам спорта. И вот эти федерации по видам спорта, они занимаются в основном контролем за антидопинговым там и всем прочим, подготовкой спортсменов непосредственных, такой оперативной подготовкой. Так вот, они говорят, что разница существует. Почему господин Крейвен, президент Паралимпийского комитета, господин Крейвен голосовал за решение о допуске олимпийцев на Олимпийские игры? И он же инициировал не допуск паралимпийцев.
У вас ответ есть?
А?
У вас ответ есть?
У меня есть ответ. Вот я... Говорю, почему? Для того, чтобы дать свою версию. Почему? Значит, он сделал это по той простой причине, что, как он сказал, есть различия, организационные, структурные различия между олимпийцами и паралимпийцами. Вот у паралимпийцев я вам описал структуру их, а у паралимпийцев, как сказал господин Крейвен, неярко выражены и отсутствуют федерации. Поэтому нельзя сказать, что федерации должны за все отвечать. А только Паралимпийский комитет и некая государственная система, которая поощряет или создает допинговую, так сказать, ситуацию. Вот за это все должен нести ответственность Паралимпийский комитет и вообще государственные структуры, а по мнению весьма ошибочному, кстати говоря, господинов Крейвена, Паралимпийский комитет является частью какой-то государственной системы, каковой не является, будучи общественной организацией. И коль скоро будет интерес, я вам расскажу, как он работает.
Владимир Петрович,
поэтому они вот ссылаются на это. Но это неправда. Потому что в нашу федерацию, вот у меня, кстати говоря, имеется письмо господину Крейвену и приложение к этому письму. Так вот, между прочим, если ваш начальник и мой старый товарищ Алексей Венедиктов захочет, я на сайт это оставлю это письмо, потому что мы только что, вот я опоздал из-за уважаемого Сергея Семеновича Собянина, как вы понимаете, главного уже.
Как и все мы опаздываем.
Но также из-за того, что мы отсылали письмо господину Баху. Так вот,
Баху или Крейвену?
Нет, Баху. С Крейвеном у нас другая переписка, мы о ней позднее расскажу. Значит, вот в настоящее время в России юридически работают и принимают участие в официальных международных соревнованиях под эгидой МКПК сборные команды по 28 видам. Об этом я вам сказал. Но они действуют через федерации. У нас есть федерация спорта лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, федерация спорта лиц с нарушением интеллекта, федерация слепых, федерация футбола с церебральным параличом. То есть... господа, которые говорят, что у нас есть различия в структуре, они не правы. Такого различия нету, и федерация наша, конечно, главного же...
Ну, смотрите, вы это отправляете Баху, и что это меняет ситуацию? Что вы по итогам...
Ну, меняет. Мы ищем истину, мы ищем... Возник спор. Мы ищем, кто прав, кто виноват. Вот скажите, пожалуйста, нас обвиняют в том, что Паралимпийский комитет виноват в том, что имеются допинговые проблемы, и он недостаточно с ними борется. Вот разрешите мне вам...
Владимир Петрович, давайте через 5 минут, сейчас новости, рекламу послушаем и вернемся.
Я начну, хорошо.
Да.
Программа «Своими глазами». Программа «Своими глазами».
Продолжается наш эфир в программе «Своими глазами». Сегодня Владимир Петрович Лукин, президент Паралимпийского комитета России. Ну, разумеется, разбираем мы ситуацию, в которой оказались наши спортсмены. Вы перед новостями начали нам зачитывать письмо, которое вы только-только отправили Томасу Баху.
Да, значит, да. Прежде чем поговорить об этом письме, я бы хотел вам поделиться с вами вот теми правилами, которые связаны с допинг-контролем, по крайней мере, во время Олимпийских игр, поскольку о Сочи в основном речь идет у нас. В соответствии с техническим руководством МОК Международного Олимпийского комитета по медицинскому обеспечению в главе 2, пункт 1, пункт 3, описывающий роль и ответственность вовлеченных в процесс допинг-контроля во время игр, извините, казенный язык, но так там написано, четко указано, что в обязанности национального, в данном случае российского, Паралимпийского комитета входит обеспечение того, чтобы все спортсмены и персонал спортсменов внутри команды были осведомлены об их обязанностях и информированы о запрещенном списке. Ну, вряд ли, наверное, вы заподозрите нас, что мы этого не сделали. Разумеется, мы это делали постоянно, систематически и так далее. При этом планирование, тестирование, весь процесс допинг-контроля, обработка результатов контролируется Международным паралимпийским комитетом, исполкомом Международного паралимпийского комитета, директором по медицине и науке, антидопинговым комитетом Международного паралимпийского комитета, а за работу лаборатории полную ответственность несет ВАДА. Есть комментарии какие-нибудь по этому?
Уточнение.
Поэтому давайте будем судить Российский комитет за это все дело.
Я правильно понимаю, что Российский паралимпийский комитет не может нести ответственность вот за это, потому что не имеет полномочий?
Мы не можем нести ту долю ответственности, за которую нести должны ответственность другие лица и организации в соответствии с установленными МПК законами.
Угу. То есть, получается, Бах и Крейвин, они просто плохо читают свои же документы.
Я думаю, не очень хорошо.
Вот этот момент можно использовать потом в спортивном арбитражном суде?
Было бы странно, если бы мы это не использовали и многое другое. Разумеется, мы будем.
А вы можете рассказать?
Сейчас как раз готовим нашу позицию по этому вопросу.
Про календарь можете сказать? Вообще, вот шансы, что спортсмены все-таки попадут на Паралимпиаду?
Вот в настоящий момент ситуация такова. Мы согласились с Международным паралимпийским комитетом о том, что наш спор, который закончился нашим, значит, отчислением, будет решаться в Лозаннском арбитражном суде спортивном. А для того, чтобы это согласование направить туда, мы должны сделать совместную позицию, совместное представление для Лозаннского, значит, комитета. Они написали нам проект. С этим проектом мы согласились частично, но частично у нас возникли вопросы. Эти вопросы последние полтора дня мы активно обсуждали сами между собой и с юристами нашими. Сегодня вечером мы отправили наши поправки туда. Так что теперь мяч на
их... Паралимпийский.
Отправили в Международный паралимпийский комитет. Они получили поправки эти, о чем нас проинформировали. Теперь мяч на их стороне. Проблема состоит в гонке со временем, потому что все это надо сделать, ну, по крайней мере, до конца августа и провести суд до конца августа. Судебное заседание там происходит таким образом. Значит, выбирается трое, так сказать, судей, из которых одного рекомендует одна сторона, другого другая сторона, и председателя согласовывают обе стороны. После чего они изучают материалы и проводят заседание. Ну, возникает масса вопросов. На каких основаниях, какие, так сказать, там нюансы там, и так далее. Вот всем этим мы сейчас занимаемся.
Ну, так, пожалуйста, вот я как спортивный обозреватель, который часто имеет дело уже с решениями спортивного арбитражного суда, обратил внимание, что ведь этот орган очень неохотно отменяет решение, вот когда там иск с требованием отменить, он очень неохотно, то есть если он, как мне кажется, да, мне представляется, если он видит возможность не отменять, он не отменит. А все-таки каковы шансы вот в этой инстанции добиться желаемого результата?
Если вы найдете нам арбитраж, на который согласится наш оппонент МПК, и который гарантированно займет нашу позицию, я буду только это приветствовать. Если не найдете, придется делать то, что есть.
Угу. Но, тем не менее, если в спортивном арбитражном суде не получится добиться удачного результата, это что значит, дальше?
Это значит, что наша команда с большой степенью вероятности не примет участие в Паралимпийских играх в Рио, а дальше мы посмотрим, что делать, потому что, возможно, вы в курсе, что я лет 10 был омбудсменом по правам человека и знаю некоторые моменты, связанные с ЕСПЧ, с Европейским судом по правам человека, например. Я думаю, что многие спортсмены обратятся туда с просьбой. Я даже слышал об этом, что они хотят это сделать.
Но это может затянуться на год.
Это может затянуться на год, поэтому лучше, чтобы не затянулось.
А там до Пхенчхана, в общем-то, полтора года. До Пхенчхана остается полтора года.
Это правда. Кстати говоря, если бы уж наши уважаемые экс-коллеги, так сказать, я бы так сказал, ну, вообще-то коллеги, потому что наше членство приостановлено, а не ликвидировано. Значит, если бы они в действительности хотели, чтобы мы в рамках паралимпийской семьи, как они любят это говорить, и мне нравится это выражение, хотели бы улучшить ситуацию с допингом, это можно сделать только международными усилиями, без вопросов. Безусловно, одна страна это сделать не может. Это целая культура, к сожалению, большому, или антикультура. То они бы могли сказать нам, дорогие друзья, но главным образом проблемы возникли вокруг Сочинской Олимпиады, да. В подготовке, там, проведении, все эти лаборатории, вся эта пресловутая моча, так сказать, с пробирками.
Но при чем тут летняя Олимпиада?
При чем тут летняя Олимпиада? И если мы с вами коллеги, то давайте сделаем таким образом. Мы вас предупреждаем. А нас никогда никто ни в чем не предупредил, наоборот. Мы были примерными, нас все хвалили. Уважаемый господин Крейвин, этот самый президент МПК, как вы знаете, на весь мир сказал, что игры в Сочи лучшие в мире. Ваш покорный слуга был награжден высшим паралимпийским орденом за, так сказать, участие в этом деле.
Он же вам, наверное, его и вручал.
Абсолютно точно, справедливо. Вот, и после этого, внезапно, 22-го прошлого месяца, без предупреждения, нас начинают исключать. И они бы могли сказать, да, у вас есть проблемы, друзья мои, давайте эти проблемы обсудим. Мы выступим, дадим вам рекомендации, давайте сделаем дорожную карту до Пхенчхана, и за год-полтора давайте сделаем так, чтобы контролируемо, радикально ситуация с этим делом изменилась.
Нет дорожной карты.
Ничего.
Потому что
ничего.
Когда была легкая атлетика, они предлагали дорожную карту.
Ничего.
А здесь нет.
Ничего. Вот мы вас исключаем.
Владимир Петрович, а когда... возникла тема допинга, да, о которой мы сейчас говорим. Ой, прошу прощения. Сейчас я...
Вот смотрите, пока Алексей приходит в себя, у меня вопрос такой. Вопрос у меня следующий. Спортсмены сейчас чем занимаются? Вы с ними виделись после воскресенья? Продолжают ли они тренировки? Или может быть, у них уже совсем вот духа никакого нет?
Конечно, конечно, мы с ними в контакте постоянно. И главным рефреном выступлений моих и выступлений моих коллег, с которыми мы вместе работаем, является: дорогие друзья, готовьтесь, тренируйтесь со всеми силами и так далее. Не все зависит от нас. Шансы есть, мы должны, если все-таки наша, так сказать, команда будет допущена, выступить хорошо и достойно, и показать свою силу, свои возможности, свое, ну, чувство чести и достоинства, я бы сказал. Поэтому все тренируются, тренировки, более того, мы занимаемся, там же 1000 вопросов, вопросы формы, например, уже закуплены, вопросы транспорта, билетов, это просто головоломка. Но мы все делаем, как если бы никаких проблем не было, и ждем решения суда.
Позвольте, может, странный вопрос, сейчас я забуду. А есть ли какие-то вот подсчеты? Я понимаю, что это не самое, наверное, важное, если отстраняет нашу паралимпийскую сборную. Вот если мы туда все-таки не едем, и решение суд не принимает в нашу пользу, а сколько Россия теряет денег?
Ну, конечно, таких подсчетов нет. Это трудно было бы сейчас посчитать все. Это лучше подождать, когда придется считать. Но считать будем. Что же делать-то?
А потом можно иск какой-то предъявлять?
Вы знаете, вот сейчас сторона Международного паралимпийского комитета, вот в тот совместный документ, о котором я говорю, очень хочет вписать пункт о том, что решение является окончательным, никакие судебные иски, никаких по Международного паралимпийского комитета или отдельных спортсменов из сборной, они уже, их больше не будет, только это решение. Мы считаем это не совсем правильным. Вот это один из пунктов, по которому у нас есть вопросы.
То есть то, о чем вы говорите, вы, если что, собираетесь идти до ЕСПЧ? Об этом речь.
Понимаете, кто пойдет до ЕСПЧ? Даже если Международный паралимпийский комитет ради того, чтобы вместе выйти на суд нынешний, и пойдет на какой-то компромисс в том плане, что мы лично скажем, что мы не будем этого делать. Мы не можем заставить спортсменов индивидуальных это делать. Это их право человеческое. Любой европеец, любой член Совета Европы может обратиться в ЕСПЧ. И уже право ЕСПЧ принять решение, принимать эту жалобу или нет. Примут они или нет, это вопрос интересный, потому что, с одной стороны, ЕСПЧ занимается в основном спорами государства с гражданами.
Кстати, так? А прецеденты есть,
Иванов, чтобы ЕСПЧ Иванов против, вот там, скажем, Франции, предположим, и так далее. А с другой стороны, все-таки ЕСПЧ занимается всеми вопросами нарушения прав граждан, нарушения Европейской конвенции по правам человека. И я не исключаю, что ЕСПЧ примет решение принять к рассмотрению такие жалобы.
Вопрос, вот, который мне не позволил задать Кашель. Когда случился, вот, достигла апогея вся эта история с допингом, да, после доклада Макларена, а у нас в нашей стране очень многие там и политики, и журналисты, и спортсмены говорили слова заговор, политическое вмешательство. Вы видите политический след в этой истории?
Вы знаете, с моей стороны было бы не очень хорошо распространяться на тему политики вот в этом деле, потому что все-таки мы должны... Существуют долгосрочные проблемы паралимпийского движения. В конечном счете мы должны быть частью этого движения, никуда не денем, и будем обязательно. Вот. С другой стороны, мне не хотелось бы делать то, что делают наши оппоненты. Ведь что делают наши оппоненты? Вот доклад Макларена и последующие письма к нам буквально засыпаны словами: кажется, может быть, есть основания полагать, что. Ну, сами понимаете, это инкубатор правовой неопределенности. Вот нам говорят, признайте, что существует государственная система организации допинга, вот, стимулирования допинга, употребления допинга. Как я могу сделать это, если я не участник этой системы и не знаю? Я вполне допускаю, что в докладе Макларена могут быть какие-то основания, что там могут быть, были какие-то должностные лица, часть из них, кстати, сейчас временно отстранена от работы в связи с предстоящим расследованием комиссии, возглавляемым Виталием Георгиевичем Смирновым, куда и я согласился войти, кстати говоря. Вот, но в режиме «мне кажется», «мне говорить не хочется». Но аромат имеется.
Смотрите,
тем не менее, аромат присутствует.
Уточняющего...
На фоне того, как это было, как это было связано с олимпийскими делами, которые, в которых, так сказать, ситуация немножко подвинулась в одну сторону, и элемент компенсации возникает, как это было сделано внезапно, без предупреждения, ни с того, ни с сего, но после решения по олимпийцам. Ну, а как вы считаете? Вот то, что я сейчас говорю, это полный абсурд.
Уточняющий вопрос. 260 человек в паралимпийской сборной, правильно?
266.
А сколько из этих спортсменов имеют, ну, так это называют, вроде допинговую историю? Вот хотя бы когда-то попадались на употребление запрещенных препаратов?
Вы знаете, у нас те спортсмены, которые были заподозрены в допинге, их несколько человек, я вам не скажу точно сколько, но они измеряются пальцами двух рук, так сказать, и так далее. Они отстранены, и они не участвуют в паралимпийском.
А вот такие, например, как Ефимова, отбыли дисквалификацию и вернулись в спорт. Есть такие?
У нас пока я таких не знаю.
Тут просто как раз вопрос от Вадима из Красного Села. Может быть, он не с самого начала нас слушал. Он спрашивает, какие доказательства, что российские паралимпийцы не принимали допинг?
Ну... А, кстати, вот отменен ли, МОК отменил вот тогда тоже в конце июля принцип презумпции невиновности для российских спортсменов. В случае с Паралимпиадой он тоже отменен?
Нет, он не отменен, он стал всеобщим. Угу. И презумпция виновности сейчас всей нашей команды.
То есть действует, она действует и в паралимпийском
там же
случае.
В олимпийском ситуации был какой? Значит, Международный олимпийский комитет признал, что федерации олимпийские будут сами решать, кто поедет, кто не поедет. Но те, кто раньше был, так сказать, наказан за злоупотребление допингом, они уже больше не поедут никогда, вне зависимости от того, отбыли они свой срок наказания или не отбыли. Так вот, арбитражный суд признал этот пункт неправильным. Он выступил ведь не только против ВАДА, но и против Олимпийского комитета международного. Признал его неправильным. И именно по тому принципу, что двойное наказание противоречит всем европейским, человеческим и конституционным, и правовым принципам. Двойное наказание. Нельзя наказывать два раза за одно и то же преступление. Как и презумпция невиновности.
Владимир Петрович,
все это было нарушено в данном случае.
Хочу задать вам еще один вопрос. Уже вот в большей степени как члену комиссии или комитета, я не помню точно, Смирнова. Господина Смирнова. Когда говорят про отношение к допингу, вот в разгар допингового скандала, Алексей Ловчев, тяжелоатлет, дисквалифицированный за допинг, получил государственную должность советник губернатора Владимирской области по вопросам спорта. Не первый случай. Не кажется ли вам это ненормальным?
Кажется. Если будет установлено окончательно и бесповоротно, что Ловчев замешан в употреблении допинга, конечно, он не должен занимать государственных постов. Что же получается? По подозрению об участии в каких-то допинговых делах федеральные чиновники, значит, отстраняются от работы, а региональные граждане, так сказать, назначаются на работу. по-моему, это совершенно неправильно и противоестественно.
Ну, у нас это просто происходит довольно часто, да, и у нас там спортсмены, закончившие с допингом, типа, глубоко мной все равно, несмотря ни на что, уважаемый Ларису Лазутиной, да, она, по-моему, депутат в Подмосковье. Может быть, пора уже отказаться от этой практики?
Ну, это не должно быть вечным, потому что, понимаете, пожизненное наказание – это тоже дело исключительное. Но какой-то срок, я считаю, что какой-то срок, какой-то мораторий на занятия государственных спортивных должностей для людей, которые баловались этим делом, нужно установить обязательно. Я думаю, что в законе так и будет. Это одна из хороших тем для работы комиссии.
Из всего этого скандала, ну и из всей этой истории с отстранением, мы будем надеяться, что все-таки допустят паралимпийцев, хотя бы часть, вывод для вот России, внутренний вывод, какой вы можете сделать?
Внутренний вывод для нас?
Для нас. Ну, надо ли нам что-то менять теперь? Все-таки, может быть, часть хотя бы претензий и Международного олимпийского комитета, и Паралимпийского комитета, они вполне такие серьезные, они не на пустом месте. Тогда какие-то выводы надо делать?
Во-первых, я хотел бы сказать, что существует, вот на вопрос о том, существует ли серьезнейшая допинговая проблема в нашей стране. Да, существует. Является ли эта проблема эксклюзивной для нашей страны? Думаю, нет. Она международная проблема. Вы же видите, что на нынешней Олимпиаде уже участвуют очень сильные спортсмены, которые были наказаны один, а то и два раза за употребление допинга.
Они справились?
Они справились, да. Но это говорит о том, что допинговая культура – это явление не национальное, а международное. Правильно? Значит, и работать в области ее, так сказать, ну, как бы обуздания, я думаю, полностью ликвидировать невозможно, просто потому что человеческие амбиции это не позволят. Есть ведь амбиции, которые простираются за пределы, так сказать, существующих законов, и мы это хорошо знаем по коррупции, по криминалитету и так далее. Человек такой, какой он есть. Но обуздать ее до приемлемого предела можно, но можно только международными усилиями, потому что спорт – это международное дело, Олимпиада – это международное дело. И вообще нам надо резко повысить, я бы сказал, уровень нравственного аспекта, нравственного и гуманного аспекта в спорте, потому что спорт имеет, как и всякое человеческое занятие, имеет очень сильные плюсы, важные плюсы. Один из главных плюсов, что он как-то сублимирует и заменяет военные действия. Это не случайно, что Кубертен говорил: «Спорт, ты мир». Это не только красивая фраза, но он имеет и очень серьезный отрицательный потенциал. Отрицательный потенциал состоит в том, что он возводит в квадраты, в куб человеческие амбиции первенствовать. Вот посмотрите, вот часто у вас идет передача, и когда идет спор, я задаю себе вопрос, а сколько процентов в этом споре на выяснение истины, и сколько процентов на то, чтобы победить оппонента своего, любой ценой, неважно, удачно, неудачно и так далее. И прихожу к выводу, что преимущество-то у второго варианта, а не у первого, зачастую бывает. Вот мы, по-моему, приятное исключение сегодня. Вот такое дело. Поэтому надо постараться, чтобы все же... Вот я вам приведу два очень коротких примера буквально.
20 секунд.
Футбол. Чемпионат мира по футболу. Мы забиваем гол чилийцам, если я не ошибаюсь. Капитан нашей сборной, великий футболист... Уругвая, да? Нетто подходит и говорит судье: мы неправильно забили гол. Это мы помним, а сколько медалей кто завоевал там на этом Олимпиаде, на этом чемпионате мира, мы с трудом помним. Вот это надо
сделать. Я прекрасно помню.
А вы эксперт, а я уже не помню, хотя большой.
Время наше вышло, да. Спасибо огромное. Владимир Петрович Лукин, президент Паралимпийского комитета России, был сегодня в эфире «Эхо Москвы» в программе «Своими глазами». Алексей Дурновой, Алексей Нарышкин тоже аккомпанировали.
Программа «Своими глазами».